Добрый вечер. Сегодня мы хотели поговорить про недельную главу, но под несколько иным ракурсом. Глава, как вы помните, называется Тазрия. Да, и она связана с интересными законами ритуальной чистоты и нечистоты. И специфически с законами того, что называется Цараат. Это болезнь, которая не существует в наше время, и которая появлялась только в случае, если человек совершал один из нескольких прегрешений. Классически все знают о злословии, но Цараат могла появляться, если человек, не дай бог, совершал убийство, или грабил, или были еще несколько грехов, за которые она могла появиться. Теперь... Есть, казалось бы, очень такие необычные законы, связанные с Цараат. И они, если на них посмотреть на более глубоком уровне, то они несут в себе очень интересные идеи. Я бы хотел обратить внимание на один из них. Не значит, что я любой могу так объяснить, но один из них мне кажется особенно интересным. Давайте я вам скажу небольшое предисловие, и потом мы его обсудим. На самом деле, во всей мировой философии есть три мнения относительно того, что представляет из себя окружающий мир. Классический подход, на котором мы все выросли, говорит, что то, что наш окружающий мир – это то, что мы видим, щупаем, ощущаем, то, что вокруг нас. Да, этот подход классически использует наука, да? Как он называется, что существует только то, что мы можем реально измерить, пощупать, увидеть. Как этот подход называется?
Материализм.
Материализм, да. То есть то, что не существует, то, что нельзя пощупать, измерить, увидеть, не существует. Это материализм. И люди, которые используют этот подход, в общем, во многом сделали много чего хорошего, так сказать, объективно посмотреть. Не вспоминая то, что делали коммунисты с людьми, но ученые строили двигатели внутреннего сгорания и пускали ракеты в космос, и делали плоские телевизоры и беспроводочные телефоны. Правильно? То есть это очень, так сказалось бы, легитимный подход. В противовес ему существует подход, который очень распространен на Востоке, который говорит, что это все иллюзия, это не так. Если человек находится под влиянием каких-то психотропных препаратов, то ему тоже кажется, что он существует в некоторой реальности. Но на самом деле этой реальности не существует. Более того, и никто не может доказать, что то, что мы сейчас с вами разговариваем, это на самом деле, а не какая-то галлюцинация. Может, это галлюцинация длиной 80 лет, или у кого как, 120 лет. Пойди докажи это. Никто не может это доказать или опровергнуть. Более того, когда мы что-то пощупаем, измерим, а потом мы начинаем разбираться, из чего все это сделано, то мы приходим к очень интересным выводам. Из чего сделана материя? Да? Материя сделана из молекул, да? А молекулы еще? Молекулы сделаны из атомов, да? Которые древние греки считали были неделимы, поэтому они называли атом, да? Но не тут-то было. Современная физика сказала ничего подобного. Атом состоит из ядра и электрона, который является одновременно и частицей, и волной. То, что, чем мы не понимаем, у него есть такой дуализм корпускулярно-волновой, да? И сами эти частицы ядра, они тоже делятся. Там в них есть кварки, сейчас есть некий какой-то бизон Фикса, которые все ищут, да? Или как он там называется? То есть, непонятно, а с чего материя состоит, а вокруг в основном это все некое пустое место, да? Что же представляет из себя материя? Существует ли она на самом деле? И поэтому на Востоке уже тысячи лет существует теория, что на самом деле мир духовный, а материальное — это некая галлюцинация, которая вторичная, которая не настоящая. Да, как говорили, в России, что такое объективная реальность. Помните, я вам говорил, что такое объективная реальность? Объективная реальность в России — это бред, вызванный недостатком алкоголя в крови. Это примерно тот же принцип. Вадим, меня слышно?
Да.
Да, значит, есть еще третий подход, да, который называется дуализм. Дуализм говорит типа и нашим, и вашим. Что есть некий материальный мир и есть некий духовный мир. Но дуализм имеет очень смутное представление о том, как они взаимосвязаны, если они вообще взаимосвязаны. Я думаю, что большинство дуалистов считают, что они вообще не соединяются никаким образом.
Аба не может.
Вопрос, какой еврейский подход к этому? Что с точки зрения Торы, кто прав? Какие есть идеи? Кто прав или кто не прав?
Может быть, все правы?
Ну, это в анекдоте, только в еврейском все правы, и жена права. Но не могут быть все правы, да, это взаимоисключающие теории. Кто прав? А? Все не правы. А что тогда? Частично правы, частично не правы. Это дипломатический подход. Давайте посмотрим на то, что говорит наша недельная глава. Как это все связано с недельной главой теперь? Да, и я не пытаюсь это все связать, да? У меня был в свое время, когда я был подростком, такой травматический опыт связывания все с недельной главой, когда я как-то при коммунистах еще пошел в хоральную синагогу в Москве тогда еще. И в школе у нас тогда мучили итогами 19-й партконференции, и когда я в синагоге начался разговор про итоги 19-й партконференции, то мне просто сразу захотел встать и выйти. Но я не пытаюсь это за уши притянуть. Я пытаюсь вам объяснить очень интересный момент. Так вот, есть закон в недельной главе, связанный с тем, как человек становится нечистым. Има.
Я знаю, я не могу его удержать, он бежит к тебе. Окей. Еще.
Есть очень интересный закон, да? Мы знаем, что состояние ритуальной нечистоты связано с многими ограничениями, да? Человек, у которого цараат, да, то, что мы, так сказать, очень, как здесь говорят, лузли, очень, так сказать, вольно переводим как проказа, это не та проказа, которая есть сейчас, он не мог оставаться в городе, окруженном стеной. Да, он должен был сидеть наружу, он не мог трогать, он был нечист, он не мог трогать, например, кудашим, жертвы определенные. У него были ограничения, строгие ограничения. Так вот, если у человека была эта язва на теле, белая, да, язва проказы, то сам факт существования этой язвы не делал его нечистым. Да? Что делало его нечистым? Что делало его нечистым? Он должен был идти к коину, и что делало его нечистым? Его делало нечистым не факт существования язвы, а то слово, которое коэн говорил. Вот когда коэн говорил слово «таме» нечистый, то вот это вот слово делала этого человека нечистым. Еще раз обратите внимание, это не значит, что Куэн, как какой-то диагност, говорил, что вот, у тебя такая язва, и поэтому ты нечистый. Нет. У него эта язва была до этого слова. Более того, есть мнение даже в Гмаре, что, например, если он жених, то не нужно ему показывать, пока он там 7 дней не закончит шевоброход. Не нужно его напрягать, да? То есть он не делается нечистым сам по себе. А вот слово, которое произносит Куэн, меняет реальность. Теперь обратите внимание на этот момент. Обычно материалистический подход говорит, что слово описывает, мы можем словами описать уже существующую реальность. Да? Мы не можем изменить реальность. Да? Это только феи, волшебники существуют в сказках. Мы не можем изменить реальность, мы можем ее описать. Да? И с точки зрения второго подхода реальности вообще объективной нету. Да? И она существует только как такие какие-то, так сказать, идеи. Да? А дуализм говорит, что мы не знаем, и то есть. А здесь есть очень интересный подход, что реально, что есть некая реальность объективная, которую мы признаем. Да? Эта язва есть сама по себе, да? Но ее статус, ее духовный аспект не определен, пока Куэн не скажет это слово Таме. И из этого можно сделать два вывода. Во-первых, то, что мы говорим, значение каждого слова очень велико. Да, на английском есть такая поговорка stick and stones, да, что палки и камни могут тебя побить, а слова нет. В таком. Может быть, есть лучший перевод на русский язык, но это как бы дословный перевод на русский язык. Мы считаем, что это неправда, что слова могут побить еще сильнее, чем камни и палки. Слова могут быть очень опасны. И как слова могут что-то разрушить, слова могут что-то создать. Поэтому, например, значительная часть всего того, что связано с заповедями, это связано со словами, да? Обратите внимание, мы говорим брахот, да, когда мы молимся, важно, чтобы мы правильные слова говорили. Когда мы учимся, важно, чтобы мы слышали слова, да? Лашон ара, злословие, которое вызывает эту проказу, кстати. Это все связано со словами. Да? А это как бы есть в этом некая логическая цель. Это первая идея. То есть слова очень важны. Слова меняют реальность. И поэтому каждому я очень рекомендую, если кому-то нужно порекомендовать книжку, я с удовольствием порекомендую книжку. На английском, на русском, на иврите, на том языке, котором вы хотите. Важно изучать законы, связанные с речью. Потому что, когда мы говорим, это оказывает огромное влияние на этот мир. Это не просто сотрясение воздуха. Особенно законы, связанные со злословием. Потому что то, что мы говорим, оказывает огромное влияние на этот мир. Но если мы, не дай бог, говорим что-то не очень хорошее про другого еврея, то это оказывает огромный разрушительный эффект на этот мир. Кроме того, что это вредит нам и вредит другому человеку. Нет, Давид, это нельзя. Прошу, нет. Нет, да, это нельзя. Вот, это первая идея. Вторая идея, связанная с предисловием, состоит в том, что... Как мы сказали, мы видим интересный момент, что на самом деле, возьми его. На самом деле, мы не считаем, что прав кто-то из тех людей, из тех теорий, о которых мы говорили. Мы считаем, что материальный мир объективно существует, и он важен нам. Но у этого материального мира есть духовные корни. И в некотором смысле этот мир является выражением неких духовных явлений, а не наоборот. Это, так сказать, очень длинная, глубокая тема. Это, так сказать, тема отдельного разговора. Это просто, так сказать, чтобы вы задумались на этот счет. Теперь за 30 дней до Песоха начинают говорить о Песохе. И я бы хотел сказать несколько слов о Песохе. Во-первых, несколько слов, может быть, мы продолжим в следующий раз, о еврейском народе в Египте. Да, потому что Песох – это рождение и формирование еврейского народа. И мы все знакомы с известным Мидрашом, который говорит, что евреи в течение длительного времени, в течение долгого рабства, опустились на 49 ступеней нечистоты. Я думаю, все слышали этот Мидраш. Евреи в духовном смысле были в не очень хорошем состоянии, да? И классическое подтверждение, это говорит, например, Рамбан, Нахманид. И если вы посмотрите на 20 главу пророка Йехескеля, то Йехескель говорит там: «И ты скажешь им, так сказал Господь Бог, в день избрания мною Израиля я поднял руку мою с клятвой семени дома Якова, я открылся им в земле Мицраима, и поднял руку мою с клятвой им, сказал, я Господь Бог ваш. В тот день поднял я руку мою с клятвой им вывести из земли Мицраима в землю, которую изыскал я для них текущим молоком и медом. И краса на всех земель. И я сказал, пусть отвергнет каждой мерзости, что перед глазами его и идолами Мицраима». Алло?
Вы исчезли куда-то.
Алло?
Звука больше нет.
Алло? Алло? Да, прошу прощения. Сейчас нормально?
Сейчас нормально, да.
Что и здесь сказано. И я сказал им, евреям в Египте, да, говорит Всевышний, пусть отвергнет каждой мерзости, что перед глазами его идолами Мицраима не оскверняйте себя. Я Господь Бог ваш. Но они восстали против меня и не хотели слушать меня, это евреи в Египте. Да? Никто не отверг мерзости, что перед глазами их, и идолов Мицраима не оставили они. То есть понятно, что они не были на высоте. И я думал излить гнев мой на них, источить ярость мою над ними в земле Мицраим. Но я поступил так ради имени моего, чтобы не осквернилось оно в глазах народов, среди которых они находились, перед глазами которых я открылся им, чтобы вывести их из земли Мицраима. И я вывел их из земли Мицраима, и я привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, законы мои. Я объявил им, что исполнял их человек, чтобы исполнял их человек и был жить. И также субботы я дал им и т.д. Что здесь сказано? Что вообще-то, по большому счету, да, евреи, может быть, не дай бог, и не заслуживали исхода. Да? Ясно сказано. Пророк Йехескель нам это говорит. Они были на очень невысоком уровне. Да, они не заслуживали исхода. Но Всевышний говорит, ради имени моего я их вывел. Я хотел им дать заповеди. Мы могли добавить, что Всевышний помнил завет с праотцами. Им дали первые две заповеди, обрезание и пасхальную жертву, они их сделали, они готовы были вступить в завет, Всевышний их вывел. И есть известный мидраш, как вы помните, что когда евреи переходили через море, да, то ангелы говорили, и эти поклоняются идолам, да, почему эти должны тонуть, а эти нет, да, что тоже подтверждает нашу идею. Казалось бы, все очень просто, но есть другой мидраш. Может быть, вы о нем знаете, и даже не один, который говорит об евреях с очень хорошей стороны. Например, известный мидраш, я уверен, что вы слышали, что они не изменили своего языка, своих имен и своей одежды, да? Что было очень тяжело в таких условиях. Казалось бы, это огромное духовное достижение, Они жили как бы все в трудовых лагерях. Это была как катастрофа для них в течение, по крайней мере, 86 лет. Казалось бы, наоборот, это огромное достижение. Да? Более того, Мидраш говорит, что за все время в Египте не было ни одного смешанного брака. Более того, у евреев вообще никогда не было никаких запрещенных связей с неевреями. Что тоже, казалось бы, огромное достижение. Кто может этим похвастаться во все остальные времена, несмотря на такое рабство? Как это, как один мидраш сочетается с другим? Более того, был известный авторитет в прошлом веке, Меша Хохма, да? Раби Симха Мейер из Двинска. Да, и он говорил, что, помните, мы пьем 4 бокала вина в седер, и каждый, почему мы пьем 4 бокала вина, кто-то помнит, почему не 5? То есть, кстати, во время сеуды можно пить больше, если это не помешает сосредоточенности на агаде. Но вообще во время седер включают 4 бокала. Почему 4? Почему 4? Ну, мы говорили на этот счет, вы помните. Почему именно 4 бокала вина?
Почему?
Почему? Потому что в Торе есть 4 арбала шунота геула. 4 выражения, описывающие исход. Вадим, меня слышно? В Торе есть 4 выражения, которые описывают исход. Вадим, слышно?
Да.
Да.
А вы меня видите?
Нет, но мы слышим. Значит, сказано: «Вы уцети, я вас выведу, вы ицальте, я вас спасу, вы гаальте, я вас избавлю, вы лакахте, я вас возьму». Да, как народ. И в память об этих 4 выражениях мы пьем 4 бокала вина. Теперь Раби Симха Мейер из Двинска говорит очень интересную вещь. Мидраш говорит, это называется Мидраш Михильта де Раби Ишмаэль. И называется еще Масехта де Писха. Это там трактат о Песахе, очень древний. Раби Элиезер Акадар говорит следующую вещь. В Египте евреи, несмотря на все лишения, соблюдали 4 вещи. Они не вступали в запрещенные связи с египтянами, как говорили. В большинстве своем были исключения, но они не злословили друг о друге. Они не меняли своих имен и не меняли... И не употребляли иврит и не меняли свои традиции и как бы одежду и культуру. Они не меняли это. Теперь Меша Хохма говорит очень интересную вещь, что почему 4 бокала вина? Потому что мы воздаем дань евреям того поколения за эти 4 достижения, которые у них были. Кидуш – это отделение, да, когда человек и освящение. Раши говорит «гдушим тию», будьте святы, что Раши говорит «тию прушим миарайот», не вступайте в запретные связи. Когда человек ограничивает себя в этом аспекте, то он освящает себя. Поэтому в память о том, что евреи не вступали в запрещенные связи с египтянами, мы делаем кидуш, это первый бокал вина. Второе бокал вина, это в честь того, I will save you. И из-за евреи были избавлены из-за того, что они в массе своей не говорили лашон ара. Был Датан и Аверан, было исключение. Но, может быть, поэтому Моше так был поражен, что Датан и Аверан, помните, в Торе говорили лашон ара, потому что евреи в массе своей не говорили лашон ара. И поэтому, опять же, мы опять упоминаем лашон ара в наше время, когда мы близки к избавлению, к приходу Машеха, так важно знать законы лашон ара, потому что лашон ара не дает нам выйти из галута. И здесь мы пьем второй бокал вина в память о том, что сказано в Эйцальте: «Я спас вас». Третий бокал вина в честь того, что сказано в Гаальти. Гаальти – это понимается как помните, Гоэль в Торе – это тот, кто освобождает человека, например, попавшего в долговую зависимость или продавшего себя в рабство. Тоже выражение. Поэтому Гааль здесь имеется в виду избавление от рабства. И, в принципе, Геула, то, что мы называем в большом, так сказать, то, что мы все ждем, избавление, это в неком духовном смысле избавление от рабства материализма. Мы все в галуте еще и потому, что мы не чувствуем присутствия Всевышнего, и несмотря на то, что мы соблюдаем заповеди, как, насколько мы можем, и мы молимся, и мы что-то учим, но мы сконцентрированы значительную часть нашего времени, если не большую часть нашего времени, на материальных вещах. Потому что нам всем нужно платить по счетам. Мы связаны как-то с этим материальным миром, на нас давят в какой-то степени. Да? И это изменится, когда изменится мир. И это называется геула. Поэтому на самом базисном уровне евреи были избавлены тем, что из рабства, из одной крайности, они стали поколением знаний, 40 лет жили в пустыне, когда Всевышний им всем обеспечивал, то есть как бы из одной крайности в другую. И они только, у них все было в пустыне, только сиди и изучай Тору. И как мы говорили, это был не идеал, это была тренировка. Но тем не менее, то есть идеал был в том, что они живут в материальном мире и соблюдают Тору. Но избавление от физического рабства – это было геула. И это было сделано в честь того, что евреи не меняли своих имен и помнили, кто они, потому что раб по богологическому определению, у него нету то, что называется ехус, у него нету, как бы, у него нету родового древа, да? Раб ведет такую жизнь, когда у него фактически нет семьи, да? И поскольку евреи никогда не забывали, что они потомки Авраама, Ицхака и Якова, они были избавлены из рабства в память об этом и в память о том обещании, которое Всевышний дал праотцам. И поэтому в Торе написано, что когда Всевышний вспомнил, то он вспомнил завет с праотцами. Да? И в память об этом он их избавил. Теперь последний стакан вина, четвертый, мы пьем в память о выражении «волокахти». «Я взял их». Да? «Взял себе». Что это обозначает? Это значит, что евреи стали особым народом, который несет идею Всевышнего. Да? Что значит «Всевышний взял их»? Их можно было взять только потому, что они не изменили свой язык, своей традиции и культуры. Это как раз нам как бы довольно понятно. Теперь, что нам совершенно непонятно, это кто прав. Меша Хохма говорит, что евреи были, так сказать, на очень высоком идейно-художественном уровне, да? На основании древнего Мидраша. Они достигли того, что порой евреи не смогли достичь в других изгнаниях. Но пророк Йехескель нам ясно говорит, что евреи были на очень плохом уровне, да, и даже, может быть, были недостойны того, чтобы Всевышний их избавил. Как и другой мидраш, который говорит, что когда евреи проходили через море, мы все знаем, то ангелы говорили: эти идолопоклонники, эти идолопоклонники. Вопрос, кто из них прав? Как вы думаете, вы понимаете вопрос? Да, понимаем. Фаина? Да, окей. Вадим, вопрос понятный?
Не совсем, если честно.
Хорошо, я повторю. Два подхода противоречат одним другому. Я не буду читать. Пророк Йехезкель ясно говорит, что евреи были на таком низком духовном уровне, что они не были достойны, чтобы Всевышний их вывел. Всевышний вывел их для освящения своего имени. То же самое говорит Мидраш, что они были на 49 уровнях нечистоты. То же самое говорит Мидраш, что при рассечении моря не было большой разницы между египтянами и евреями на духовном уровне. То есть была, но не очень большая. И те поклонялись идолам, и эти. И ангелы спрашивали, почему эти тонут, а эти нет. То есть совершенно очевидно, что евреи были в очень плохой форме. Да, духовный. Но с другой стороны, другой мидраш говорит, что евреи были, так сказать, героями, да, они не изменили языка, традиций, никогда не забывали, что они евреи, никогда не вступали в смешанные браки, да, не говорили лашон ара, что даже, например, в нашем поколении мы не можем сказать, что такое вот у нас есть, что подавляющее большинство еврейского народа не говорит лашон ара, к сожалению. Мудрецы говорили, что все, у всех авак лашон ара еще 2000 лет назад. А в Египте они было бы исключением, что евреи говорили лашон ара. Они были духовными гигантами, получается. Как это одно с другим сочетается? И Меша Хохма говорит, что мы пьем 4 стакана вина в память о том, какими героями были евреи. Это явное противоречие. Это понятно?
Это понятно.
Вопрос, как это сочеталось одно с другим. И есть несколько ответов на этот вопрос. И я думаю, что, может быть, мы просто затронем парочку ответов, парочку подходов. Один ответ говорит, который мне больше всего нравится, который говорит, что люди привыкли к тому, что есть черное и белое. Да? Есть черное и белое. Есть люди, которые являются такими, так сказать, цадиками, гигантами мысли. И есть люди, которые наоборот. Или в какой-то момент еврейский народ был на очень высокой духовной высоте, и в какой-то момент совсем наоборот. Но в реальности это намного более сложнее. И поэтому в каких-то аспектах евреи действительно были духовными гигантами в массе своей. Но с другой стороны, к сожалению, у них и были серьезные проблемы. Поэтому большая часть евреев вообще не хотела выходить из Египта. Да, и погибла во время тьмы. 80%. Да? Более того, как это может быть, что с одной стороны, как бы они гиганты, а с другой стороны, они на 49-9 ступенях нечистоты. Во-первых, мы говорим о народе в целом. То есть были такие люди, были такие люди. Теперь мы не можем забывать, что в духовном мире нету, так сказать, мы не знаем, что на самом деле значит каждый человек в духовном мире. Потому что в нашем материальном мире один цент, еще один цент, еще один цент, это 3 цента, да? Или доллара. Да? То есть есть математика. В духовном мире мы не знаем, что происходит, когда я делаю заповедь, и вы делаете заповедь, и еще какой-то еврей в Австралии делает заповедь. Во-первых, мы не знаем, кто стоит на каком духовном уровне в этом мире. Талмуд говорит, что один человек, который, как бы мы сказали, был в состоянии клинической смерти, когда он вернулся из будущего мира, сказал: «Улам афух раити», я видел перевернутый мир. То есть те, кто здесь как бы считались не особо значимыми, оказались вдруг духовными гигантами в будущем мире. Потому что мы не знаем, в каких условиях человек пришел в этот мир и что он достиг. Да? Потому что мы знаем, что важно в духовном мире не абсолютное значение, а то, что в математике называется дельта, изменение. Да? Например, если у меня есть 1 500 000 долларов, и я пошел в бизнес, и я сделал 1 105 000 долларов, то у меня намного больше денег, чем у человека, который пошел в бизнес с 20 долларами, а сделал 1020 долларов. намного больше. Но с точки зрения разницы, я за свою бизнес, за, в своем бизнесе сделал $100, а тот сделал $1000, да? И хотя у меня, казалось бы, есть все равно намного больше, но разницу, которую я сделал, она очень маленькая. И поэтому вдруг окажется, что тот человек, у которого в абсолютном значении меньше, в духовном значении он достиг намного больше. Поэтому, например, когда мы говорим о раскаянии от шуве, когда мы говорим об изменении в еврейском народе, то очень часто мы имеем в виду качественное большинство еврейского народа, а не количественное, или не только количественное. И поэтому, с одной стороны, как бы в нашем мире нам кажется, что еврейский народ, с одной точки зрения, находился на очень низкой ступени. Он, да, был поражен, заражен идолопоклонством. Он, да, был поражен египетскими ценностями. Он не хотел уходить из Египта, несмотря ни на что. Но, тем не менее, в среде еврейского народа были гиганты мысли, которые настояли на таком духовном уровне, что мы пьем 4 бокала вина. Более того, в массы, при том, что с одной стороны у них были проблемы в каких-то аспектах, они, да, не меняли свои одежды, они, да, говорили на иврите, они, да, имели ивритские имена, и, да, они вступали в запрещенные связи с египтянами. И старались не говорить лашон ара в массе своей. Это было огромным достижением. Поэтому можно... Реальность, она более сложна, чем то, что нам кажется, или то, к чему мы привыкли. И это очень важно помнить. Особенно, когда мы отзываемся или думаем обо всем еврейском народе. Несмотря на то, что нам кажется, что еврейский народ в большинстве своем, например, в наше время, не соблюдает заповеди, но даже тот факт, что он помнит о том, что он еврейский народ, и тот факт, что в нем есть люди, которые настоят на высоком духовном уровне, тоже создает в некотором смысле такую мозаичную ситуацию, что с одной стороны, казалось бы, мы не на очень высоком уровне, а с другой стороны, мы на очень высоком уровне. Потому что у нас нет понятия о том, что такое количество и что такое качество в духовных измерениях. И более того, как мы знаем, каждый человек оценивается в контексте тех обстоятельств, в которых он находится. Поэтому для евреев в Египте то, что они не говорили лашон ара, не меняли своих имен, не меняли своих одежд, как для, так сказать, в условиях концлагеря, скажем так, это было огромным достижением. Огромным достижением. И то же самое мы можем сказать, что для нашего поколения, которое уже 2000 лет в Галуте, прошло через все, что еврейский народ за это время прошел, через все, что он прошел, включая катастрофу, которая была не так давно, мы можем сказать, что то, что есть люди, которые соблюдают заповеди, есть ешивы, есть люди, которые хотят учиться, это огромное достижение.